Седьмая глава Осия, с 1 по 2 стих, 7 глава. Тут, в принципе, у нас такой будет, я надеюсь, вы настроили, тут будет много обличений и Израилю, и нам. Будет не мудро с нашей стороны подумать, ой, это Ветхий Завет, ко мне это не относится, или типа, я спасен, спасение потерять нельзя, ко мне не относится, это будет неправильно. Вот, возможно, спасение и нельзя потерять, но все равно это все написано для нашего назидания. Поэтому мы должны эти истории разбирать, применять и находить те же ошибки, и находить то же самое исцеление, которое здесь происходит, как Бог работает со своим избранным народом. Сфер 2, 7 глава. «Когда я врачевал Израилем, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их, теперь окружают их дела их, они пред лицом моим». Вы знаете, что бывает проблема со здоровьем, да, и ты идешь к врачу, кашель, допустим. Ты пришел, кашель давно, и ты думаешь, ой, наверное, у меня там уже, сделайте мне снимок, там, воспаление легких, наверное, пропишите там антибиотики. Вот, а выясняется, что надо в туберкулезный диспансер идти потом. Выясняется большая проблема, да. Ну, в общем, бывает такое, да, когда ты думаешь, от одного вылечишься, таблетки сейчас тебе пропишут, а выясняется большая проблема. Ну, и человеку не скажет, зачем мне в туберкулезный диспансер идти? Что, зачем, как бы, зачем там еще какой-то рентген делать, да? Ну, раз врач сказал, значит, наверное, есть серьезное исследование надо пройти, да, вот. Но вот здесь вот в Израиле такое произошло. Бог работал понемножку, лечил, воспитывал свой народ, потому что, как мы видим, проблемы были, да. Но в процессе этого лечения выяснились более глубокие проблемы в народе Божьем, более глубокие. Еще больше неправда, еще больше грех в Ефреме, то есть в Северном Царстве, в Израиле открылось. Такое вот может быть, когда Бог с нами работает, и выясняется из-за нашей реакции, что у нас более серьезные духовные, более глубокие духовные проблемы. И здесь выясняется вот это вероломство, да, они грабили, воровали. В общем, такое вероломство по отношению к друг другу в Израиле было. Вот так вот они о себе думали, а о других нет, и ради выгоды. Ну, в общем, вероломство в взаимоотношениях было, вместо того, чтобы была вот эта братская любовь, единство. Такое все происходило. Но большая проблема, на самом деле, вот в чем злодейство обнаружилось? В том, что они, второй стих, не помышляют в сердцах, что Бог все помнит. Вот это вот большая проблема. Вот это более глубокая проблема, чем какие-то грехи даже. Понятно, согрешил, да, переживаешь, там, каешься. Но иногда человек грешит и думает, ничего такого не произошло. Бог не реагирует. И ты не думаешь, а Бог все помнит, все помнит. Они пред лицом моим, грехи наши пред лицом Божьим, все. Люди не видят, Бог все видит, и Он все помнит. Вот это более духовная проблема, когда мы думаем, не помышляем в сердце, что Бог не видит и не помнит. Он все помнит. Страх Господень, он полезен. Бог. И вот давайте почитаем просто, допустим, настроимся вот как бы на эти помышления в сердце, да, чтобы у нас была определенная мудрость и страх Господень, да, Осия 9:9, вторая половина. Он, то есть Бог, вспомнит нечестих, накажет их за грехи их. Там вот эти жители Гивы, они думали, все им с рук сойдет, но наказание в конце концов пришло. И также вот израильтянам говорится. Иеремия 14:10. Давайте полистаем, да, пооткрываем Библию, почитаем, пусть Слово Божие звучит в наших сердцах, потому что у нас много информации, вот, но будем стремиться познавать Бога, познаем мы Бога через Слово, и иногда просто можно читать и особенно-то и не комментировать. 14:10 Иеремия, да. Так говорит Господь народу этому, за то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие и наказывает грехи их. Было время, Бог не припоминал, теперь Он припоминает, оказывается, Он ничего не забыл. Израильтяне думали, что все забыто, а вот Бог припоминает и начинает более круто действовать со своим народом, потому что ну, простые методы, как бы простые увещевания не помогают иногда. Потом Амос 8:7. Клялся Господь славу Якова, поистине вовеки не забуду ни одного из дел твоих. Бог ничего не забывает. Не забуду, не забуду, не забуду. Лука 12:2. Уже Иисус говорит. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы, Иисус говорит. Бог много раз говорит, Иисус подтверждает то же самое. Чего бы не узнали бы, чего бы не открылось. Нет ничего такого. Но мы будем с более глубокой духовной проблемой, если мы будем в сердце говорить, думать, ну, Бог не помнит. Это Бог не обращает на это внимания. Ну и 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. «Потому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». То есть Бог обнаружит сердечные намерения. Представляете, не просто дела какие-то, сердечные намерения. Мы можем по глупости думать, что ну, сердечные намерения только я знаю. Оказывается, не только я знаю свои сердечные намерения, Бог знает. Неприятная вещь. Но давайте познавать Бога. Бог такой. Он знает, Он все видит. Люди не видят. Бог видит. Потом Псалом 49:21. Нам всем это нужно напоминание. Мне точно нужно. 49:21. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю перед глазами твои грехи твои». Бог иногда молчит, Он не сразу реагирует. И вот эта глупость, это более серьезная болезнь для нас, когда мы будем начинаем думать, что да, ну и все, ничего такого нету. Но Бог говорит, что Он обличит, Он все помнит. Потом опять Исаия 42:14. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как ожидающая, буду разрушать и поглощать. Ну, это Бог говорит, да, долго, Бог долго молчит, Бог щадит, долготерпит, да, чтобы мы покаялись, да. Но наступает момент, Бог начинает громко действовать, уже не удерживается. Так произошло с народом Божьим. Этот гнев Божий излился на израильтян. В конце концов. Но до этого Бог в Осии, в Исаии и так далее, много увещевал народ. Вот. И потом все сбылось. Но Библия в Новом Завете говорит, что сейчас день спасения. Бог все видит, да? И Он хочет, чтобы мы каялись, чтобы мы доверяли, и чтобы мы жили не как фарисеи, которые вот только внешне, да, жили, а внутренне. Они деньги, на самом деле, больше любили, а не Бога. Хотя люди были впечатлены многие, как они долго молились там. С мятой даже десятину давали, как бы, это впечатляло людей, но Иисус говорит, вот ваши сердца такие, как бы, да, вот, и некоторые фарисеи подумали, да что этот назарянин там, сын плотника, что он знает вообще, как бы, и они не услышали голос Бога, и они сказали, что нет, Бог не видит это, и это все Иисус сочиняет, вот, они, ну, хотя они в своей мудрости должны понимать, что Бог все видит, и они должны были понимать, что любовь к Богу должна быть на первом месте, а не любовь к деньгам. Вот видите, как происходит. А это же народ Божий был, фарисеи, да, они же, ну, избранные Божий Бог были, и Бог их любил, и Иисус их обличал, потому что хотел, чтобы они были готовы, чтобы они познали Бога по-настоящему. 57:11, тоже Исаия. «Кого же ты испугался и устрашилась, что делалось неверное, и меня перестало помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня?» Ну, понятно, верующие, они вообще считают, что раз Бог ничего не делает здесь, ну, его и нету там, и живут как... Но, к сожалению, это говорится к народу Божьему, да? И, к сожалению, даже в народе Божьем, в нас, христиан, может приходить эта мысль, а это уже глубокая проблема, когда мы не пугаемся, не вкаемся в грехе, а начинаем думать, да, Бог ничего не сделал, молчит, ну, наверное, можно так продолжать, не меняться, не каяться, чего, как бы. И это серьезная проблема. Вот этот Бог врачует более легкими методами, да, но когда вот это такая уже в сердце появляется, что Бог не помнит, раз он ничего не делает, вот это уже серьезная проблема. Это надо испугаться, если такие мысли начинают приходить. Ну, раз сделал, два сделал, ничего. Да, Бог не сразу действует по милости, но его долготерпение надо благодарить, а не использовать, чтобы оставаться в грехе. Бог молчит, чтобы мы раскаялись. Это ошибка, что думать, что раскаяться не в чем. Итак, там вот такое в прошлый раз звучала мысль такая. Познаем Господа. Вот Бог такой. Наше познание Бога заключается в частности и в том, что кроме его любви он все помнит. И поэтому не надо дожидаться какого-то суда, какого-то критического момента, как произошло с израильтянами. Они все были уничтожены. Нужно каяться. И это задача книги Оси и всей Библии, чтобы мы покаялись, слыша эти негативные вещи. Они как бы, да, они неприятные, но это любовь Божия, это истина. Познавать Бога. А не познавать Бога, это сказать, что, ну, Бог, ну, неправильно, ну, Бог, он не, молчит, значит, все нормально. Это неправильно. Познавать Бога. И вот Бог такой, он все помнит. И слава Богу, когда мы каемся, кровь Христа омывает нас. Слава Богу. Но нужно исповедовать грех. Да? Признавать свои ошибки. Иметь страх перед Богом. Потому что Бог все видит. И ну, всякое лукавство, всякие сердечные намерения. Это наш Бог. Это святой Бог. Он все видит. Дальше. С 3 по 6 стих. Вот такого Бога мы должны познавать. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесо, и оно вскиснет. День нашего царя, говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам, ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи, пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь». Вот эта печь такая, ну, может быть, нам это непонятно немножко, но вот там в те времена было понятно, я сейчас объясню. Пекарь, он там разжигает печь, но немножко, не сильно, не на полную, да, разжигает, поддерживает и занимается другими делами, в частности, он замешивает тесто, ждет, когда тесто вскиснет, вот, а потом, когда уже все вскисло, тогда он разжигает эту печь уже сильно и запекает хлеб. Вот такая вот вещь. Но раз он огонь разжег, настанет время, когда этот огонь возгорится сильно в печи, чтобы вот довести, ну, чтобы хлеб запекся. Вот такая вот иллюстрация, понятная израильтянам, да и нам тоже, наверное, несложная. Вот. И вот он, здесь как бы такие параллели, вот это есть духовное прелюбодейство, да в Израиле было и физическое прелюбодейство тоже. Оно есть, оно как бы тлеет, но оно разгорится в огромных последствиях, и суд Божий тоже, соответственно, разгорится в большей степени. Сейчас как бы не так он, сейчас Бог долготерпит, да, вот, но суд придет, и все вот это вот сгорит, вот. Вспомним вот Осию и его историю с его женой Гомерью, как все некрасиво, вот как она поступила по отношению к нему, изменяла ему, да, вот, и Израиль, прочитав вот обличение, вот эту жизнь Оси и его обличение, пророка Оси, он должен был, по идее, прочитав, он должен был понять, что сейчас огонь чуть-чуть горит, но потом он разгорится, ну вот как всегда пекарь делает, этого не избежать. И вот эти и поступки, а соответственно и суд Божий, он разгорится. И как бы сейчас, дело в том, что если мы пожили бы в то время, вот так просто, вот как мы сейчас живем, а пожили бы, то мы увидели, что с человеческой точки зрения обстановка-то, она не очень ужасная. Наоборот, экономика, политика более-менее благоприятная и более-менее процветание. Вот в чем дело-то. А тут какие-то такие речи, Оси там, да. И сейчас тоже, как бы, вот, может быть, мы, ну, по крайней мере, в Москве живем, как бы, все, вот, наша жизнь, да, и вот тут мы изучаем или книгу Откровения, или Оси, про суд Божий, там, про гнев Божий и все такое, и может даже казаться, ну, окей, ладно, все, да, понятно, аминь, и пошел дальше. Как бы тебя это, на самом деле, не коснулось, да, ты, ну, не испугался и живет как, и живешь, как живешь, как бы, вот. Потому, почему? Потому что более-менее в жизни все налажено, и вот иногда мы вместо того, чтобы Бога слушать, мы смотрим на обстоятельства. Обстоятельства хорошие, ну, ладно. Вот если прижмет, тогда, может быть, да. И вот мы читаем 4 царство, я уже читал, но еще напомню вот эту историю. Почему вот так вот израильтяне смотрели на пророков некоторых, на Иеремию, на Осию, и они думали, какие сумасшедшие. У нас есть другие пророки, которые обещают нам процветание, все нормально, победу нам обещают, 400 пророков. Этот один какой-то сумасшедший, что-то тут все, конец света обещает, ну как бы все хорошо идет, как бы. Все, вот женимся, покупаем, продаем, все четко идет, да. И вот мы сейчас увидим, действительно, как вот было в Израиле 4 царство, 14 глава, вот это как раз то время, когда Иосия служил и проповедовал. И вот в такую вот более-менее экономически-политическую благополучную ситуацию Иосия проповедовал вот такие вот речи. С 14, то есть с 23 по 27, 14 главы 4 царства, да? В 15-й год Амасии, сына Иаса, царя Иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иаса. Вот это тот Иеровоам, Иеровоам II, когда Осия служит. Царь израильский в Самаре царствовал 41 год. Долго царствовал, да, то есть это говорит о определенной какой-то стабильности, как будто она есть. 40. Это вообще, это единственный случай, когда царь израильский так долго задержался на троне. Там все было очень всегда коряво. «И делал неугодное в очах Господа, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который вел Израиль в грех». То есть Бог говорит, проблема, неугодное он делает. Но мы читаем дальше. Он восстановил пределы Израиля до входа в Ямав, до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилю, которую он изрек через раба своего Иону, Иону мы знаем, да, сына Амафиина, пророка из Гафхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не осталось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукой Иеровоама, сына Иаса. Иеровоам был нечестивый царь, но Бог по милости просто к Израилю, он делал им облегчение. Не потому, что они хорошие были, не потому, что они покаялись, не потому, что Иеровоам такой был. Просто Бог по милости не хотел. Он дал им вот это время успокоение. Возможно, что когда они, вот, когда они увидят, что Бог их так благословил, они чуть ли не, ну вот как времена Соломона, они отвоевали эти земли, вот, соответственно, экономика пошла лучше, ну, победа, как бы такое вдохновение, и Бог думал, что они будут благодарить, да, скажут, вот, зачем нам идол, вот, Бог там отвел, а они нет, они не стали благодарить, они подумали, что это они такие молодцы, или это их идолы им помогли, вот так вот, вообще, вот так вот они отреагировали, и, конечно, вот, то есть, и в такую ситуацию проповедует Слово Божие им, Оси и другие пророки. Проблема, грехи, прелюбодейство, вон ссоры, грабеж, убийство и все такое, как бы надо покаяться. Гнев Божий навис над вами, да. Да какой гнев Божий? Да все нормально, вон мы отвоевали какую территорию, понимаете? И почему? И то же самое в нашей жизни такое происходит. В Библии мы читаем какие-то призывы к смирению, к покаянию, к страху Божьему, да, к любви, к жертве, к миссии, быть светом, быть горой, то есть городом на горе, служить друг другу любовью, прощать, носить бремена и так далее. Мы слышим такие призывы, а потом думаем, да зачем, все нормально. Вот если когда прижмет, тогда я дам обеты Богу, тогда я посвящу себя Богу. Вот так, наверное, часто бывает, да. Вот, и вот Бог, и вот что делать в таких ситуациях, когда в жизни все хорошо, с физической точки зрения, а Слово Божие так читаешь, и оно тебя обличает, пугает, предупреждает. Выбрать надо Слово Божие, аминь. Хотя чувства могут говорить, да как этот Осия или Исаия ко мне относится? Не люблю я Ветхий Завет читать. А почему мы иногда не любим Ветхий Завет? Не потому, что он трудный, а потому, что у нас в жизни все более-менее хорошо, а тут говорятся про какие-то суды. Понимаете? И иногда вот так вот мы отключаемся, и поколение Осии, к сожалению, в большинстве своем тоже отключились от этих проповедей, и большая беда на них пришла в конце концов. Они погибли, были рассеяны. И вот какие, и вот как еще вот возвращаясь в Осию, что они тут говорят? Они тут говорят, ну, во-первых, Осия им говорит, да, у вас как бы все хорошо сейчас, да, Но это как у пекаря, огонь тихонечко горит, но потом он разгорится обязательно. Там утром или когда-то он разгорится. И вот сейчас тихонечко все ровно идет, но потом все это разгорится, потому что ваши грехи, вот, и вы в них не каетесь. И они тут говорят, день нашего царя, они говорят, да, 5 стих. Ну, то есть у нас великий царь, Иосафат, мы отвоевали, мы победили, победа, все такое вот вдохновение. Вот, как бы Осиф, ну, в чем проблема-то, что ты нас обличаешь-то, вон как все хорошо. Вот, но Оси как раз и говорит, это все как печь, она не сильно горит, но она должна разгореться. И все, скоро все разгорится и изменится, и перевернется. И предупреждает, чтобы люди покаялись. И с грехом иногда так бывает. Человек живет в грехе, и как бы он не пугается, он не понимает, что Бог все видит. С прелюбодейством физическим то же самое происходит. Люди разводятся, женятся повторно, живут, и все нормально как будто, понимаете? Но Библия говорит, прелюбодеев будет судить Бог. И вот понимаете, и вот как вот с физическими грехами и с другими грехами, кажется все, ну все нормально, ничего, ну как, какой суд Божий. А вот Библия говорит, что будет суд Божий, прелюбодеев судит Бог, да, понимаете? И поэтому вот между благополучием и то, что там эти, в кавычках, 400 пророков говорят, надо посмотреть, что Слово Божие говорит. Только так мы можем выйти здоровыми, когда этот день огня наступит, жить по Слову Божьему, знать, что Слово Божье, знать Бога действительно, какой Он есть, как Библия открывает. Конечно, для этого очень важно не только на проповеди ходить, но и самому любить Слово, читать Слово Божье, повиноваться, принимать Слово Божье. И вот так вот мы сможем обойти вот эти мирские падения, как у Израиля было, и выстоять в этот пламенный день, про который Петр говорит, когда печь разгорится, образно говоря. Что говорит Слово Божие? Не то, что я чувствую, другие мне говорят. Что говорит Слово Божие по поводу моего сердца, по поводу моего посвящения, по поводу моих наклонностей, чего я люблю? Может, я тоже там привязался к материальным вещам, привязался к какой-то суете, какой-то идолу у меня есть. Такое может быть и среди нас. И если Бог обличает, слава Богу, пусть Он обличает, пусть мы выбираем Слово Божие. Очень важно жить по Слову Божию. Осия проповедовал, и это было благость для израильтян, что у них был один или два или три пророка, которые говорили истины. Вот. А кто-то может сказать, а откуда они знали во времена Осии, что вот Осия говорит правду, а вот эти 400 пророков, или сколько там их там было, 600, говорят ложь. Откуда мы знаем, что вот Бог Яхве, Он истинный, а вот этот телец, он не истинный там? Или почему, откуда мы знаем, что Бог Яхве, Он истинный, а Ваал не истинный, как бы? Ну, откуда, да. Но не только Осип пророчествовал и обличал, и говорил, что поклоняйтесь истинному Богу. Они вообще знали свою историю, они, их образование Израиля, они благодаря то, что Бог Яхве их вывел из Египта, и все такое, и дал им закон, идолам не поклоняться, и все. То есть, по сути дела, то, что пророк говорил, это не было какое-то супероткровение, это было вернуться и вспомнить завет Моисея, в который они вступили, и все знали или должны были знать. Вот. Когда Бог нас обличает, это не что-то такое прям новое. Мы, в принципе, понимаем уже, что и просто это обличение, оно немножко помогает нам сколыхнуться и вернуться в истине. Хотя и без обличения, по сути дела, мы тоже должны знать и разбирать, что добро и зло. Мы же познали добро и зло. Давайте добро выбирать. Но у нас не получается. Бог посылает нам пророков. В частности, слава Богу, что у нас есть Библия. Мы можем усилить вот эту часть добра и выбирать истину с помощью вот этих всяких обличений, которые Бог дает нам. Бог помогает нам через вот это врачевание. Врачевание, оно, процедуры медицинские, они бывают болезненные, но понятно, почему мы их делаем. Потому что это помогут нам. И обличения, они тоже иногда бывают болезненными. Но это для нашего духовного здоровья, это любовь Бога. 7 стих. «Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих, все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне». Цари их падают, здесь говорится. Вообще-то можно было еще по-другому подумать и посмотреть, что все династии Израиля, они были очень кратковременны. Вообще, там в Иуде там одна династия, а там у них сменялось буквально первое, иногда даже одно поколение не выдерживало. Там, то есть дворцовые перевороты там были постоянно, были интриги, стабильности на самом деле не было. Вот у них сейчас есть стабильность, но если посмотреть на историю Израиля, понять, что у них там все шиворот на выворот, все коряво, и что нет в этом Божьего благословения. Они могли это понять, но вот здесь они как бы не могут сообразить. Вот у них сейчас победа, да, вот эти 40 лет, и все. И они думают, что все нормально. А то, что было в прошлом, они не понимают, что они нуждаются в Боге, что ситуация очень шаткая. И надо начать взывать к Богу. Открылась правда при врачевании, да, вот мы читали первый стих. То, что они, здесь говорится, что они не взывают к Богу. Никто из них не взывает ко мне. Все уже как бы, уже печь распалена сильно как бы, да. А они там, если какой-то судья какую-то им истину говорит, они его пожирают. Ну, цари их все падают. Ну, не только в духовном плане, но они и падают в физическом плане. Их свергают, там постоянно заговоры, там, ну, в общем, бардак в государстве. Бардак в государстве. Как бы задуматься, израильтяне, обратитесь к Богу, который источник всего и всякой стабильности. Даже так они не могут понять. 8 стих. Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как неперевернутая лепешка. Ефрем смешался с народами, такое может быть и с нами. Аминь? Может. Лучше такого, чтобы не было. Но может, и поэтому мы читаем эти истории, чтобы избежать этого. Ефрем был народ Божий, все, многочисленный он был, благословенный был. Сын Иосифа, благословенного Иосифа он был, Ефрем, да? Вот. Но вот такое, вот так произошло с народом Божьим, смешался с народами. Ну и, конечно, это очень актуально для нас, мы живем в этом мире, в этом городе, очень легко смешаться не со Христовой жизнью, а с московской жизнью, очень легко, нам нужно быть ну, внимательны к этим тенденциям в нашем сердце, нужно задуматься. Вместо того, чтобы быть светом для моей семьи, для коллег по работе, для каких-то незнакомых, я погрузился в себя, я погрузился в какую-то суету. И то, что другие идут в ад, мне все равно. Это значит, я стал мирским человеком. Вот так вот. Не перевернутая лепешка. Ну, у хлебопекаря такое всегда бывает, да и вы когда готовили, тоже у вас такое, наверное, бывало. Но там, в частности, там так печи были устроены, там надо было переворачивать обязательно эту лепешку, этот хлеб, и если ты не перевернул, там забыл, там у тебя все сгорело с одной стороны, а с другой стороны еще такое, ну, еще тесто еще не пропеклось. Бывало у вас такое, я вот хлеб готовил, у меня был несколько раз такие вещи, ну и все, выкидываешь, все, жалко, что, ну все, выкидываешь, потому что там все черное уже, это самое вообще невозможно, да. Вот, неперевернутая лепешка, да. Должно было быть все хорошо, но вот так вот получилось. И ты выкидываешь, да. И вот Израиль, вот так с ним, с Ефремом получилось. А со мной не может такого получиться, что я буду неперевернутая лепешка. Вроде бы я должен быть готов на всякое благое дело, да, быть почетным сосудом, а вот стал каким-то сосудом бестолковым, и никакой пользы от меня нету. Может такое быть с нами? Может быть. С 9 по 11 стих. «Чужие пожирают силы его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. При всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных, низвергну их, накажу их, как слышал собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня, я спасал их, а они ложь говорили на меня». Ну, давайте вот, подождите, 9, 8, 11 стих посмотрим, да. «Чужие пожирали силу его, он не замечал», да. Вот. Когда мы смешиваемся с миром, как здесь с Ефремом произошло, у нас, он этот мир, он забирает у нас духовную жизнь, духовную силу, силу молитвы, силу Духа Святого, плоды Духа Святого у нас он забирает. Вот. И вроде бы большая проблема, нету духовной силы, нету духовной радости, нету любви к Богу. Вроде бы это надо заметить, но иногда мы это не замечаем. И вот здесь такая иллюстрация такая, седина, то есть человек стал седой, пожилой человек, вот, И когда ты пожилой, ты должен понять, что у тебя сил уже не столько. Нужно по-другому думать. Ну, по сути дела, на Бога Божий надеяться, потому что день, ну, приближается твой, когда ты встретишься с Богом, ты умрешь, да? Вот. Ну, и конечно, вот как глупый голубь, когда человек, он уже, у него конкретно изменения в жизни, его в теле, а он, ну, о Боге не задумывается. Это, конечно, ну, это глупо. Это глупо, да. Понятно, когда ты в силе, еще можно понять, но когда вот такое происходит, ну, нужно задуматься и обратиться к Богу-то, да? Ты же, потому что когда молодой это был, он же говорил, когда я совсем состарюсь, и у меня все плохо будет, я буду перед смертью, тогда я обращусь к Богу. Но иногда он это так говорил в молодости, а потом он не обращает, да? И все это выглядит глупо с точки зрения Бога, с духовной точки зрения. Вот вы знаете, наверное, вот кто на машине ездит, вы ездили, и вы иногда видели, как пожилой человек переходит не там, где надо, и медленно переходит. Он думал, там зеленый замигал, бабушка, дедушка, бабушка, по-моему, больше чаще вот у меня встречались, они думают, они добегут, но они вообще выглядят, куда там? И вот она встала посередине, потому что ей там все забибикали уже, она встала посередине, ни туда, ни сюда, машина ездит, грязью обливает, и вот она стоит, ну, глупо выглядит, ну, куда ты, сколько тебе лет, на что ты надеялась? А она, наверное, я как думаю, она думала, когда я была молодая, я всегда здесь переходила, когда я была молодая, если там светофор, еще я успевала, а все, она не успевает. И вот такая вот глупость получается, да? И как все это выглядит? Ну, куда? Нет уже сил. И народ Божий в духовном плане, Израиль, уже нет сил уже, как бы, да, надо задуматься, да, надо задуматься и признать, что уже не та сила, уже не те времена, как это было. Мне нужен Бог, нужно обратиться к Богу, все, обратиться к Богу. Ну вот здесь Ефрем, к сожалению, не задумывается, как глупый голубь. Голубь действительно, это не то животное, не та птица, которая, как бы, шустрая, мудрая, и ее легко сеть закинуть и поймать, ну, как бы. И Бог здесь, как бы, Он хочет, чтобы народ Божий был в смысле, чтобы не выглядел глупо, как вот этот пожилой человек, который в голове, как бы, бежит, а на самом деле тело уже никак, понимаете? Бог, потому что это, ну, выглядит глупо. И Бог хочет, чтобы мы были, если мы грешим, если у нас слабость, так давайте остановиться, не пытаться переходить глупо через дорогу. Бог не хочет. Бог хочет, чтобы мы покаялись и набрались Его сил свыше, иначе, ну, ты можешь говорить там, я сам, но вот как ты с точки зрения небес выглядишь, как пожилой человек, который думает, сейчас он перебежит. Без пешехода иногда люди вот эти пожилые переходят, ну и как бы, и это опасно и им, и другим, понимаете, это опасно, когда мы в духовном плане, мы не каемся, вот, это опасно, поэтому если что-то произошло, вот эта седина, или, образно говоря, немощь пришла, надо ее признать и исповедовать перед Богом. А когда это не происходит, это, конечно, больше болезнь, к сожалению. Обратиться к Богу в покаянии, вот такой призыв. Бог хочет, чтобы мы не выглядели глупо. Он хочет, чтобы народ Божий сиял свидетельством, радостью, смыслом, мудростью. Бог хочет, чтобы не как вот эти бессмысленные люди в миру. Люди бессмысленные в миру, они тоже вот как голуби. Они живут, потом умирают и приходят на суд Божий. И все, с чего они жили, чем они гордились, все это вообще ничего не значило, оказывается. Хотя они так надеялись на это. Ну, понятно, они неверующие, но мы-то зачем нам смешиваться с миром? С 12 по 16 стих. «Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных, неизвержну их, накажу их, как слышал собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, они ложь говорили на меня и не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня». Они обращались, но не к Всевышнему, стали, как неверный лук, падут от меча князья, их задержат с языка своего, это будет посмеянием над ними в земле египетской. Как бы последствия, Осия проповедует, предсказывает, последствия идут, горе грядет, вот, но Бог врачует, и с целью того, чтобы они обратились к Богу, чтобы эта беда не пришла. Но они, как здесь несколько раз повторяется, не обращаются к Богу. Вот это вот большая проблема. Когда мы в проблемах, мы в беде, вместо того, чтобы обратиться к Богу, мы бежим, образно говоря, в Ассирию там, или в Египет, какие-то на другие методы надеемся, а не на Бога надеемся. Хотя Бог – источник нашего благословения. Вот так вот происходило с народом Божьим. Ну вот там в 11 стихе я не сказал, все скажу. Что там еще происходило у Ефрема, Северного царства? Они сначала увидели, что сирийцы сильные, и нам им нужно вот с этим разобраться. Да, мы будем заключим союз политический с Ассирией, и Ассирия нам поможет. Ассирия помогла. Ну хорошо, ты заключил союз с Ассирией. Тогда зачем ты идешь к врагу Ассирии, к Египту, конкуренту? А вот им каким-то образом показалось, что сейчас с египтянами нам лучше будет, мы с ними союз заключим, будем им платить. Ну хорошо, ты будешь египтянам платить. А что сирийцы сделают с вами? Понимаете? И вот так вот Израиль и упал. Он только сирийцам, только египтянам. И все, мудрости нет, как глупый голубь. То есть страна начала политически делать огромные ошибки. Метаться из стороны в сторону, вместо того, чтобы уповать на Бога. Сидеть спокойно в молитве, в покаянии, в вере, уповать на Бога. Они начали то туда, то сюда, и вот так вот Ассирия их и наказала, и разрушила. Мудрости нету уже в практической жизни. И мы знаем, как частично западное общество сейчас просто не хватает мудрости в политике, в вопросе иммиграции. Ну просто вот просмотришь, ну вообще мудрости не хватает. Западная цивилизация, христианская западная цивилизация падает вниз. И нету мудрости, понимаете? Нет взывания к Богу, не вспоминают люди, с чего все началось, кто их благословил, почему они такие стали сознанием и технологиями совсем. Очень похоже. И вот примерно, как сейчас происходило, тогда происходит, и с любым это может происходить. На практике ты как глупый голубь, ты делаешь неправильные решения, ты попадаешь в эти сложные, неправильные ситуации, и вроде бы сказать, слушай, да, все, я понял, Бог меня наказал, потому что я вот не на Бога надеялся. Так нет, Израиль, к сожалению, и мы иногда пытаемся, нет, я сейчас своими силами, нет, я сейчас докажу, нет, нет, это не грех, нет, это не как там пастор говорит, нет, 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 я сейчас покажу, я справлюсь, я все исправлю, я молодец, я держу свою жизнь в своих руках. Ты как глупый голубь. Просто все это разгорится в конце концов. Вот. И вот глупо, когда мы не каемся, не изучаем эти уроки от Бога, как произошло с Ефремом, к сожалению, плохо они закончили. Они говорили ложь на меня, здесь говорится, да? Ну, то есть, это же Бог их благословил, то, что они отвоевали столько много территорий. Но они говорили ложь в своем сердце, да это не Бог, это вот мы сами молодцы, или наши идолы нам помогли. Ну, понимаете, вот эту ложь они говорили. И это ложь в моем сердце, если Бог меня благословил, а я говорю, да нет, это я сам такой молодец. Это ложь, это ложь. Я глуп, как голубь. Я могу плохо закончить. Бог благословляет, а я говорю, да нет, я сам молодец. Ну, что это такое? Это ложь, да. Мы же не хотим во лжи жить, в истине. Но вот это оси обличает вот такие вот тенденции. Бог здесь, он врачевал, а получается, что Израиль отказался от врачевания. Вот это тоже глупо. Ты приходишь к врачу, он тебе говорит, вот это надо. О, нет, это слишком сложно. Я думал, сейчас таблетки выпишут и все. Да? Ну, глупо будет, да, отказаться от врача, да, когда он что-то говорит. И вот Израиль, к сожалению, отказался. К сожалению, мы можем поступать по отношению к работе, к обличениям Божьим. Мы думаем, сейчас я в церковь приду, мне вот это надо, чтобы мне дали, или я услышал, да. Ну, получится, как вот врач говорит, вот это надо, рентген надо делать, а человек говорит, да не нужен мне никакой рентген. Ну, и это все печально заканчивается и в духовном плане. Израиль отказался от врача, получается. Там во время Осии, ну, и во время Иисуса, они отказались от Иисуса, который Иисус пришел, чтобы исцелить Израиль и спасти, дать царство. Вот, и получается, израильтяне здесь, вот в 7 главе, у них здесь есть выбор, слушать Осию или не слушать. Вот, и у нас тоже такой есть выбор, слушать Слово Божие или смотреть на мир, на обстоятельства и решать, да не, ничего сложного, пока не сильно горит. Вот, но Слово Божие говорит, что разгорится. Ну, пока-то не горит, но разгорится. Огонь придет, как пылающий день придет, ну... Тогда все дела сгорят, все, и мы должны жить в святой жизни, Петр говорит, чтобы выдержать, да? И здесь вот про лук еще тоже говорится. Ну, лук вообще, ну, в те времена это сила была, да? Ты далеко от врага, а поразить врага можешь, да. Вот, но я так понимаю, я не очень много про лук знаю, но он может сломаться, я так понимаю. Вот. И в самый момент, когда тебе нужно выстрелить, лук сломался, может тебе еще, я помню, стрелял из спортивного один раз лука, там надо сильно натягивать, и, не знаю, там предупредили, но мне там это... Тетива как ударила вот сюда, у меня там синяк был и боль была целую неделю, она больно бьет вообще, оказывается. Вот. Ну и лук может сломаться, и ты не успеешь ничего отреагировать, и враг он тебя настигнет. Ну а ты-то будешь думать, что вот я сейчас выйду с луком-то, да? То есть лук – это сила, да? И вот более, наверное, понятно современное оружие. Автомат Калашникова считается один из надежных таких типа оружия, автомат, все такое, как бы, вот. Но вы знаете, что ну, в бою там всякое бывает, нельзя, чтобы грязь попала в ствол, потому что пуля пойдет, и ствол просто разорвется. Ствол разорвется, он тебе в лицо может, в глаз разорваться, и может поранить, убить. Ну, то есть это опасно. Это все всегда это изучают. Вот. Нельзя, на самом деле, может, вы не знаете, нельзя из автомата Калашникова стрелять подряд больше 150 пуль. Потому что разогреется этот самый ствол, потом он охладится, конечно, но кучность упадет. И когда ты будешь стрелять, ты не будешь попадать. Из пулемета другое дело, там больше можно, а из автомата нельзя. Ну, то есть его чистить всегда. Почему вот учат всегда быстро разбирать и собирать автомат Калашника, да? Вот кто в школе изучал. Почему? Потому что ситуации всякие бывают. Автомат Калашника, он надежное оружие, но все равно. То есть в какой-то ситуации надо разобрать, прочистить грязь из ствола и так далее. Как бы, ну, разные там ситуации бывают. То есть, вот. И если ты этого не делаешь, ты в бою там понадеешься на автомат, а он тебя не выстрелит, и выстрелит в тебя. То есть у тебя будет ощущение, что у тебя оружие, сила, а силы-то нету. И вот как неверный лук, понимаете? Вот такое бывает, когда ты думаешь... Да все нормально у меня в жизни, у меня сила, у меня вот здесь все хорошо. А Бог говорит, да это все ерунда, это все сломается и не поможет. И понимаете, когда ты думаешь, знаешь, что у тебя сломанное оружие, это еще полбеды. Ты скорректируешь свою тактику, возьмешь другое или что-то, да, или просто спрячешься, да. А когда ты думаешь, что все нормально, ты открылся и вот, как бы, понимаете, это более опасно. Вот это более опасно, когда Бог говорит, у тебя грех, а ты говоришь, да нет, все нормально. Это более опасно. Это неверный лук такой. Вот они на Египет, на Сирию, вот это все неверное луком для них стало. Хотя им казалось, что Ассирия такая мощная, нет, Египет такой мощный, и все это их подвело. Хотя у них был Бог, и Он их любил, и Он их врачевал, да. Вот, и Бог нас тоже, ну, Он тоже работает с нами, и нам тоже есть над чем работать в нашей жизни, мне над чем есть работать. Бог любит. Вот это мы четко говорили, когда изучали начало Оси. Бог любит, вот наподобие, как пророк Оси полюбил свою жену, трудную, сами помните, да? Вот, он ее полюбил. И Бог нас любит со всеми нашими недостатками, да? Но он там сказал жене, Оси сказал, все, ну, как бы, не блуди, будь со мной, будь верна, да? Вот, и вот, да, и... Если у нас есть неверность, Бог любит нас, но Он, конечно, призывает нас к верности и очищает нас. Но это Его любовь, вот это врачевание, даже болезненное врачевание, это любовь Божья. Потому что Бог любит нас гораздо сильнее, чем вот пророк Осип полюбил Гомерию. Бог хочет нас на самом деле не унизить, а возвысить, чтобы мы были светом, чтобы мы были городом на этой горе, понимаете? Он хочет... дать нам царство, хочет сделать нас царями и священниками, Он хочет сделать нас сынами Божьими. Но что может быть выше быть сыном Бога? То есть Бог на самом деле, призывая, нам кажется все там смирение, все, нам иногда кажется, что это унизительно, все, а хочется вот это поделать, да? Но на самом деле нет, Бог хочет нас возвысить, потому что Он любит, вот как любой родитель хочет, чтобы его дети были в чистоте, в мудрости, в хорошем поведении, возвышенные, ну понятно, да? И вот так же Бог любит и обличает, так же, как и мы, родители, обличаем своих детей, там, воспитываем, и надо болезненно или как-то. И вот, то есть у нас есть выбор, вот Слово Божие, и вот мои мысли, ну, Бог молчит, ничего не делает, и вот Слово Божие. Или Он молчит, или не молчит. Вот, вот выбирать между Словом Божьим и тем, что вот этот мир нам говорит. Вот такое вот наставление. Аминь.